Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
Теперь коротко о погоде. На европейской территории России усилит свое влияние антициклон. Не исключены новые погодные рекорды. В центре России среднесуточная температура воздуха уже на 9 градусов выше обычной для этих мартовских дней. В Санкт-Петербурге сегодня в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура от 9 до 11 градусов тепла. В Москве максимальная температура 13 выше нуля. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Давление 751 миллиметр ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня в России день траура в связи с трагическими событиями последних дней. В продолжении мы поговорим о расследовании причин пожара в доме престарелых в Краснодарском крае. Следующая тема – борьба Джорджа Буша за сохранение министра юстиции. Также мы поговорим о законе о частной собственности в Китае.
Я напомню тему, которую сегодня мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения. В России в ближайшее время может появиться общественная организация, объединяющая людей, обратившихся к президенту с жалобой. Как отмечают эксперты, несколько лет назад основным инструментом защиты своих прав для граждан служил суд. Теперь же жители России все чаще стали пытаться привлечь внимание президента страны к своим проблемам. О чем это говорит и насколько успешна такая практика, в этом попытаются разобраться корреспонденты «Радио Свобода» в своих репортажах. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Почему в России столь популярны жалобы президенту страны? Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. И одно из этих событий – это пожар, который произошел в доме престарелых в Краснодарском крае, в станице Камышеватская. Там погибли 62 человека. И сейчас на прямой связи с нами из Краснодара корреспондент «Радио Свободы» Иван Петров. Иван, здравствуйте. Скажите, есть ли какая-то новая информация о ходе расследования этого происшествия?
Здравствуйте. Сегодня начнут хоронить первую жертву пожара в доме престарелых в станице Камышеватская Ейского района Краснодарского края. Похороны пройдут в основном там же, в станице. По последним данным, в огне погибло 62 человека, в том числе и медсестра. Но ранее сообщалось о 63 жертвах. Сейчас определили, что фрагменты человеческого тела, найденные спасателями при разборке завалов, принадлежат одному человеку. Были спасены 35 опекаемых стариков, из которых 30 госпитализированы. Уже сейчас становится ясно, что одной из главных причин столь масштабной трагедии стало отсутствие станицы собственной пожарной команды, которая была распущена 2 года назад из-за отсутствия финансирования. Пожарные расчеты из Ейска находились в пути около часа и приехали уже, когда спасать было некого. Из соседней станицы пожарные проскочили ночью поворот и заблудились, тоже не успев вовремя. Все это время дежурные медсестры и три санитарки кинулись спасать на второй этаж опекаемых стариков, в большинстве своем инвалидов. Быстро их поднимали, вытаскивали, но многих ходячих спасти им не удалось. Они задохнулись в дыму. Погибла 58-летняя медсестра Лидия Печенцова. Она выводила людей из горящего здания до конца. У женщины остался 17-летний сын. На помощь устремились местные жители. С помощью лестниц они вытаскивали людей со второго этажа, рубили топорами перекосившиеся от огня стеклопакеты. Кстати, одной из причин быстрого распространения огня в здании стал, по мнению специалистов, недавно проведенный ремонт. При горении пластиковой панели и линолеум выделяли едкий дым. Большинство погибших издохнули с ним. Приехавший вчера на место происшествия полпред Южно-федеральном округе Дмитрий Казак подчеркнул, что около трети жителей Краснодарского края живут в условиях, когда оказать противопожарную помощь просто невозможно из-за удаленности пожарных расчетов. Старая система рухнула, когда в каждом хозяйстве были свои дружины. И теперь акционерные общества поспешно избавляются из-за проблем с финансированием от затратных добровольческих пожарных дружин.
Спасибо. На прямой связи из Краснодара с нами был корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, пройдемся по первым полосам.
Басманный суд Москвы вчера признал незаконным проведение предварительного следствия по новому делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и главы Минотэ Платона Лебедева в Чите. Теперь можно ожидать, что осужденные будут отправлены в Москву. Басманный суд решился на правосудие. Первая полоса газеты «Коммерсант». Ну а центральная публикация на первой полосе издания озаглавлена «Дипломатические жертвоприношения». Намеченный на сегодня визит президента Украины Виктора Ющенко в Россию не состоится. Как стало известно изданию, в самый последний момент он был отменен по настоянию Москвы. Там заподозрили, что приезд в Россию господину Ющенко нужен не столько для укрепления двусторонних отношений, сколько для усиления собственных позиций в обострившемся противоборстве с премьером Виктором Януковичем. А вот о визите, который состоится, пишет на первой полосе газеты «Ведомости». Публикация озаглавлена «Пусть Путин поделит». Руководители BP, генеральный директор компании Джон Браун и его будущий сменщик Тони Хейворд собираются нанести визит Владимиру Путину. Им есть что обсудить с российским президентом. Контроль над ТНК BP хочет получить «Газпром», но никто из нынешних акционеров компании не желает продавать свою долю. Публикация в газете «Ведомости», озаглавленная «Страна оптимизма и удовлетворения», кажется несколько диссонирующей сегодня, но тем не менее тут речь идет об аспектах более глобальных. Институт философии Российской академии наук обнаружил, что сейчас россияне переживают самый приятный момент в жизни. Философы наблюдают за настроением россиян с 1990 года. В 2006 году впервые оптимистов стало больше половины. Еще одна публикация из «Ведомостей». Об этом также пишут «Время новостей» российской газеты. Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков покидает свой пост, чтобы стать сенатором от Омской области. Его преемником, скорее всего, будет первый заместитель руководителя протокола президента Олег Марков, работавший с Владимиром Путиным в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга. Отставка Зубкова стала неожиданной. Пенсионного возраста он достиг полгода назад, а об одобрении его кандидатуры в Сенат не знают некоторые высоко поставленные единороссы. Еще об одном грядущем назначении «Независимая газета» в ближайшие дни, по словам источников издания, в Кремле Владимир Путин внесет на рассмотрение Тувинского парламента кандидатуру на пост главы республики. Имя потенциального руководителя хранят в тайне, но им может стать Шалбан Караоол, лидер местной партийчейки «Единой России» и протеже министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. Внесение президентом кандидатуры на пост главы Тувы должно поставить точку в беспрецедентном политическом кризисе, захлестнувшем республику, пишет «Независимая газета». Книга «Источник денег» – так озаглавлена публикация на первой полосе новых известий. В Москве прошла 10-я национальная выставка-ярмарка «Книги России». Издатели и книготорговцы, которые в ней участвовали, предупредили читателей книги и дальше будут дорожать. Хотя кажется, что уже дальше некуда. 150, 200, 300, 500 рублей за том в твердом переплете сегодня никого не удивляют. Участники бизнеса говорят, что высокая цена объясняется высокими накладными расходами. Однако, как выяснили новые известия, это в большой степени лукавство. Гонка издателей за прибылью уже привела к тому, что Россия не в состоянии переварить все, что произведено. Книги из-за бешеной цены, не находящие своего покупателя, пылятся на полках, а приличная домашняя библиотека стала уделом только очень состоятельных людей.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаю, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел.
Тема сегодняшней программы «Час прессы», которая выйдет в эфир Радио Свобода в 11:00 утра. Роль российских СМИ на Украине. В Киевском бюро Радио Свобода руководители корпунктов РИА Новости Захар Виноградов и ВГТРК Кирилл Вышинский. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00 утра по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8:16, а значит подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И мы вернемся к плаванию, последним новостям из Австралии.
На чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне разыгран первый комплект наград среды. В плавании на 10 километров на открытой воде победил россиянин Владимир Дячин. Он финишировал одновременно с немцем Томасом Лурцем. чемпиону мира на дистанции 5 километров, но фотофиниш отдал преимущество российскому пловцу. Бронзовую медаль выиграл еще один представитель России Евгений Драцев. Таким образом, в активе российской команды теперь уже 6 наград высшего достоинства. Во вторник в синхронном плавании в технической программе дуэтов победили Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова. Второе место заняли испанки Хема Мингуаль Севилли, Паоло Тирадо Санчес, третье японки Сахо Харада и Эмика Сузуки. В плавании на открытой воде дистанции 10 километров быстрее всех преодолела Лариса Ильченко. Второе место заняла Кассандра Паттон из Великобритании, третье Кейт Брукс Петерсон из Австралии. Вчера состоялись первые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата России по хоккею. Во всех встречах выиграли команды, имеющие в сериях до 3 побед преимущество своей площадки. С одинаковым счетом 5-2 «Авангард» обыграл «Локомотив», а «Салават Юлаев» ЦСКА. Магнитогорский «Металлург» взял верх над Сибирью 2-0, «Акбарс» над «Химиком» 3-1. Казанский «Уникс» не смог пробиться в финал Кубка УЛЕП, второго по значимости баскетбольного евротурнира для клубных команд. В ответ на полуфинальном матче в Испании он уступил мадридскому «Реалу» 63-84 и проиграл в сумме двух встреч 14 очков. Соперником «Реала» в финале будет литовский «Литувас Ритас». Он вчера уступил сербскому «Железнику» 69-72, но выиграл 8 очков по сумме двух матчей. На чемпионате мира в Японии по кёрлингу среди женских команд сыграны первые матчи пятого игрового дня. Сборная России уступила лидеру турнира команде Канады 5-10 в ее активе. Теперь 4 победы и 5 поражений. Канадки же выиграли все 9 матчей, проведенных именно на этом чемпионате. 8 побед имеется сборная Дании. Сегодня она обыграла команду Германии 11-7. По 6 побед у команд Шотландии и США. Сегодня сборные проведут еще по одной встрече. Соперницами россиянок будут немки, а два лидера – Канада и Дания – сыграют между собой. В Мельбурне на чемпионате мира по водным видам спорта сегодня будут разыграны еще 3 комплекта наград в синхронном плавании, в соревнованиях команд в технической программе и у прыгунов в воду, у мужчин на метровом трамплине, у женщин на 10-метровой вышке. Первые победители и призеры станут известны на чемпионате мира по фигурному катанию. С произвольной программой выступят спортивные пары. В главном европейском клубном турнире по баскетболу Евролиги УЛЕП сегодня стартует заключительный тур второго группового турнира. Московская «Динамо» принимает гостей из итальянского Бенеттона. В четвертьфинальных сериях плей-офф чемпионата России по хоккею будут сыграны вторые матчи, а в Майами на крупных мужском и женском теннисных турнирах пройдут встречи первого круга.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
Парламент Китая одобрил закон о защите частной собственности. По сути, впервые с прихода к власти в этой стране в 1949 году коммунистической партии частная собственность получает теперь ту же правовую защиту, что и государственная. Тему продолжает Сергей Сининский.
Этот закон готовился в Китае почти 14 лет, то есть половину всего времени, что в стране проводятся экономические реформы, начатые в 1978 году Дэн Сяопином. Перед сессией парламента, на фоне протестов, считающих, что нарушают базовые принципы социализма, обсуждение проекта в прессе было запрещено. А когда один из ведущих деловых журналов этот запрет нарушил, ему пришлось перепечатывать тираж очередного номера. Вся земля в Китае принадлежит государству. Частные владельцы, скажем, предприятий или домов, могут лишь арендовать земельные участки под ними в городах на срок от 40 до 70 лет. Наш собеседник – эксперт по китайской экономике, научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Самое главное – это право наследования, потому что сейчас в Китае возник городской средний класс. Неожиданно оказалось, что 80% городского населения является домовладельцами. То есть это чуть-чуть даже выше, чем в Соединенных Штатах Америки. И для китайского городского населения, которое составляет половину населения Китая, это очень больной вопрос. Смогут ли они свое вот это неожиданно накопленное тяжелым трудом богатство, которое лежит у них в домовладении, передать своим детям? Для китайца с его культом детей это самый большой вопрос. И этот закон говорит, да, вы можете наследовать. Сейчас от 40 до 70 лет это право владения будет автоматически продлеваться.
Частная собственность формально была легализована в Китае в 2004 году, в том числе на уровне изменений в Конституции. Тем не менее, ежегодно в стране отмечались тысячи протестов, в основном в сельских регионах, когда местные земли фактически захватывались для нового строительства, часто вообще без какой-либо компенсации владельцам прав на аренду этих участков.
Самое главное, что там происходит, это запретить право захвата. От права собственности это не только право контролировать и владеть. Это право быть защищенным от всех посягательств на собственность. Вот этого не было. Это то, что в Соединенных Штатах традиционно четвертая поправка в американской конституции, что никто не имеет права без специального постановления суда или по каким-то законам захватить принадлежащую человеку собственность, землю, жилище и любую другую собственность. Вот этого не было. Уже в 2004 году были пункты в законах, которые давали определенные права частной собственности, уже уравнивали права частной собственности с государственной, но не было единого закона, который бы все это консолидировал и сказал, собственность неприкосновенна. Вот этот закон создает неприкосновенность собственности.
На наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
Закон о частной собственности в Китае в материале Сергея Сининского.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш пытается отстоять своего министра юстиции. Российско-иранский разлад может укрепить российско-американские отношения. Американцы становятся жертвой нигерийской аферы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Битва за сохранение на своем посту министра юстиции превращается в одну из главных политических забот президента Буша. Законодатели-демократы требуют от министра уйти в отставку, взяв на себя ответственность за увольнение 8 федеральных прокуроров, причиной которого, как утверждают критики, были политические соображения. Президент Буш не намерен отдавать законодателям своего министра, рассказывает Алан Давыдов.
Вечером во вторник президент Буш заявил, что готов продемонстрировать волю Белого дома к сотрудничеству с Конгрессом в расследовании обстоятельств увольнения 8 федеральных прокуроров в декабре прошлого года. Министр юстиции и руководители министерства дадут показания соответствующим комитетам Конгресса для того, чтобы объяснить, как и по каким причинам принималось решение уволить прокуроров. Мы также открываем Конгрессу беспрецедентный доступ к документам, включая переписку Минюста и Белого дома по поводу замены 8 из 93 прокуроров. Но при этом президент твердо заявил, что он даст добро на участие государственных служащих в подобных слушаниях, только если они пройдут за закрытыми дверями, без протокола, и их участников не заставят давать показания под присягой. Демократов частичная уступка Буша не устраивает, и они могут уже в среду вызвать повесткой на формальные слушания ближайших помощников президента, включая его главного политического стратега Карла Роува. Цель, как не скрывают некоторые сенаторы, добиться отставки министра юстиции, который, по их словам, отправил в отставку прокуроров по требованию Белого дома, неудовлетворенного некоторыми решениями уволенной восьмерки. Несмотря на то, что у президента есть полное право назначать и увольнять федеральных прокуроров, критики Буша утверждают, что в данном случае прокуроры стали жертвой политической вендетты со стороны Белого дома, и министр юстиции, по их версии, был пособником в этом, а потому он должен уйти. В последнюю неделю Джордж Буш как минимум дважды отвергал эти требования. Почему президент так упорно защищает своего министра? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Для президента очень важно не позволить законодателям подорвать его позиции лидера. Если он поддастся на призыв уволить министра, то обнаружит, что теряет власть. Так что оставаться непреклонным в его собственных интересах. Для него важно, чтобы все знали, кто принимает решение и кто несет ответственность, когда речь идет о ключевых фигурах в его администрации. Видный сенатор-демократ Чарльз Шумер считает отставку Гонзалеса делом считанных дней. Судя по всему, президенту будет очень трудно сохранить Гонзалеса на посту министра юстиции. Трудно потому, что вся эта история широко освещается прессой. В процессе нынешних слушаний на Капитолийском холме по делу об увольнении 8 прокуроров идет не беспристрастное расследование, а публичное медиа-шоу. Сейчас, когда Конгресс в руках оппозиционных Белому дому демократов, они, скорее всего, сделают такой процесс перманентным, чтобы держать президента в оборонительной позиции в оставшееся до выборов время. Как считают наблюдатели, битва за министра юстиции может стать одним из определяющих политических событий последнего этапа президентства Джорджа Буша.
Рассказывал Алан Давыдов. Российско-иранские трения относительно сооружения ядерного реактора в Бушере могут быть первым предвестником готовности Москвы изменить свои взгляды на ядерное сотрудничество с Тегераном.
Так американские наблюдатели и дипломаты отозвались во вторник на сообщение об отъезде из Бушера группы российских специалистов, работавших на строительстве ядерного реактора, и серию противоречивых заявлений о том, что стоит за этим шагом России. Финансовые ли разногласия или внезапно возникшее в Кремле чувство тревоги по поводу иранских ядерных замыслов. Но, как считает содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман, чем бы Москва ни руководствовалась, это позитивный шаг, который может привести к потеплению российско-американских отношений. С моей точки зрения, говорит профессор Голдман, каким бы ни был повод для этого демарша России, деньги, политические соображения, вопросы безопасности или плохая погода, если она в самом деле прервала строительство ядерного реактора в Бушере, это можно только приветствовать, потому что такой шаг, возможно, отдалит появление ядерного оружия в руках Тегерана. Я лично склонен трактовать этот демарш как проявление здравомыслия со стороны России. Я хорошо помню, как в сентябре, во время встречи с нашей группой западных политологов, президент Путин прямо сказал, что он осознает, насколько невнятен рубеж между возможностью использования обогащенных ядерных материалов в гражданских и военных целях. Тогда-то и опробовалась Москвой идея обогащения иранского урана в России, идея, которую иранцы похоронили на корню. Им явно нужен полный контроль над обогащением ядерного топлива. Иными словами, профессор, вы считаете, что Россия после 10 лет откровенной и скрытой конфронтации США относительно своего права на ядерную кооперацию с Ираном готова, по сути, признать свою ошибку и совершить фундаментальный стратегический поворот? Поводом для отзыва специалистов, конечно, может быть и не оплата Тегераном российских услуг. Совсем не исключено, что это, так сказать, недоразумение, которое будет вскоре разрешено. Однако возможно и то, что Москва, не испытывающая острой финансовой нужды в прибылях от бушерского проекта, как это было в 90-х годах, решила, что нормальные отношения с Европой и Соединенными Штатами дороже. Тем более, что несколько ведущих российских корпораций теряют деньги и контракты из-за американских санкций, введенных в наказание за сотрудничество с Ираном. Так что неуплата Тегераном по своим счетам могла стать удобным поводом для Москвы, чтобы разрешить разом несколько серьезных проблем. В таком случае следующим логическим шагом может стать согласие России с проектом резолюции ООН, ужесточающей санкции против Ирана. Возможно. Тем более, что иранский президент делает заявления, которые могут дать поводы для очень серьезных акций. Ведь даже внутри самого Ирана слышны голоса многих людей, обеспокоенных тем, что их страна превращается в парию благодаря ее собственному президенту. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее.
Далее мы поговорим о том, что будет происходить в программе «Свобода в 9». Рядом с нами в студии находится ее ведущий Виктор Нехезин. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро. Ну, конечно, главной темой нашей программы будет та же самая тема, что и сейчас в утренних часах. Это, конечно же, трагедия, случившаяся в России, и траур, объявленный сегодня. Ну, я санонсирую две другие совсем темы, мне кажется, любопытные. Мой коллега Данила Галиперович попытается разорваться в том, зачем сегодня Михаил Зурабов пригласил редакторов, ведущих средств массовой информации в России, почему он пытается вдруг сейчас улучшить имидж своего министерства. Ну и в конце, как всегда, рубрика «Москва и Петербург». Там мы поговорим о том, как писатели Петербурга пытаются спасти Дом писателей.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 107 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме престарелых стали 62 человека. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа и руководителя Минотепа, требовавших перенести следственные действия в Москву. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. По мнению истцов, действия столичных властей нарушают конституционные права граждан.
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел. Во вторник Верховная Рада во второй раз отказалась утвердить в этой должности Владимира Огрызко. По меньшей мере 32 боевика уничтожены во вторник иракскими силами безопасности. Вооруженное столкновение произошло близ Аль-Фалуджи. Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобренным парламентом поправкам к Конституции. Оппозиция призывает к бойкоту референдума. Следователи МВД России сегодня продолжат допрос банкира Алексея Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности. В Калининградской области убит депутат городского совета Максим Асламазян. На юге Афганистана военнослужащие НАТО эвакуировали около 600 местных жителей, оставшихся без крова в результате наводнений. Стеклянный мост над Большим каньоном в штате Аризона готов к открытию. Сооружение имеет форму козырька и нависает над пропастью глубиной более 1 километра.
Ну а теперь поговорим о погоде. В частности, и в столичном регионе. Так уж получается, что март начал за здравие, а закончит за упокой на следующей неделе. Компенсируя переизбыток тепла, природа восстановит статус-кво обычной мартовской погоды. Расчеты американской гидродинамической модели показывают, что последняя пятидневка марта в Центральной России будет холодной. В предстоящие выходные воздушные течения развернутся на 180 градусов, и дыхание субтропиков сменит обвалом арктического холода с Карского моря. Но пока расстраивается не стоит. Впереди еще целая неделя теплой погоды. Сегодня в Москве будет около 12 градусов тепла. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Геомагнитный фон ожидается спокойным. Давление 757 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к репортажу, который послужил темой для нашего обсуждения сегодня со слушателями. Ежедневно в приемную администрации российского президента поступают тысячи писем от граждан. Люди жалуются гаранту Конституции на нарушение своих прав и просят помочь решить их проблемы. Как правило, до самого президента эти письма не доходят. Сотрудники администрации переправляют их региональным чиновникам, а то и просто никак на них не реагируют. И вот люди, пишущие президенту Путину, решили объединиться в своеобразный клуб. Рассказывает Любовь Чижова.
Есть в русском городском фольклоре такое понятие «письмо счастья». Перепишешь его много-много раз, и будет тебе счастье. Так вот, российские граждане, решившие вступить в переписку с гарантом Конституции Владимиром Путиным, пишут ему письма несчастья. Как говорит глава Общественного комитета гражданской самообороны Виктор Гущин, каждое такое послание тянет как минимум на очерк в толстом журнале. Пенсионер Александр Волков, жалующийся президенту на нищету. Бывший чиновник из Краснодара Александр Ермоленко, на которого в родном крае завели уголовное дело за нецелевое использование бюджетных средств. А он просто построил 15 котельных, чтобы люди зимой не замерзли. Жители двух домов поселка Октябрьский из Люберец. Уже 1.5 года они живут в новых домах, но местные власти, исправно взимающие с новоселов плату за жилищно-коммунальные услуги, отказываются их регистрировать. А за 15 тысяч рублей – пожалуйста. Для всех этих людей, прошедших практически все инстанции, прокуратуру, суды, истративших кучу денег на юристов, обращение к Владимиру Путину – это последняя, хотя и призрачная надежда, говорит Виктор Гущин.
Право каждого обратиться к президенту непосредственно. Существует президентская почта, там все фиксируется в соответствующих книгах, получение, входящие и исходящие, но либо это отписки, либо ответов не получается вообще. Любая челобитная, начиная еще со старых времен в России, царю-батюшке, она как бы оставалась челобитной, в хорошем настроении удовлетворит, не будет желания заниматься соответствующим, отмахнется или подложит в дальний угол стола или под сукно, как это у нас водится. Мы, конечно, доведем до сведения президента, есть каналы, я их проработал. Сводные мы составим пакет и направим, соответственно, с сопроводительным письмом всех инициаторов такую уважительную просьбу к президенту рассмотреть эти вопросы и ответить, помимо того, что непосредственно вам, еще и нашей структуре. Моей точки зрения, если у нас и происходят позитивные перемены, то только в том направлении, что растет гражданское самосознание и начинают возникать структуры, которые могут быть отнесены именно к этому сектору формирования гражданского общества.
Вполне возможно, что люди, пишущие президенту Путину, могут объединиться в общественную организацию. Ее главной задачей станет систематизация писем, отправленных в разное время в Кремль. Их будут слать туда снова и снова, пока российский президент не ответит лично хотя бы на одно послание. Другого решения своих проблем люди просто не видят. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, в России столь популярны жалобы к президенту страны. И вот несколько сообщений, которые к нам пришли. Я обращался к президенту, чтобы убедиться, кажется, что ничего не изменится, и толкового ответа я не получу. Так оно и случилось. Я получил жалкую отписку», — написал наш слушатель Николай. Рост числа жалоб президенту говорит об увеличении пропасти между угнетателями и угнетенными и о полном политическом банкротстве правящего класса в России. Конечно, остается вера в хорошего царя, но она преодолима, пишет наш слушатель Николай Борода. Это полный нонсенс писать письма президенту. С таким же успехом их можно бросать в мусорную урну. Надо, чтобы больше по всем городам и весям было маршей несогласных. Нам пора уже проснуться и подумать, если не о нашей, то о судьбе детей и внуков, написали наши слушатели Майоровы. Жалобы президентов популярны лишь у тех, кто никогда раньше не просил главу государства о помощи. Контора Путина — это перевалочный пункт, откуда письма отправляют тем, на кого люди жалуются и от кого просят их защитить. А судей люди ненавидят, поэтому туда и не идут, написал Тагир Юкупов из Казани. Менталитет не только у народа, но и у президента, ведь это по его инициативе устраивается прямое общение с народом. Результат этого общения в практическом воплощении средств массовой информации превозносят до небес. То водопровод, то гражданство и так далее, написал наш слушатель Николай. В России без пинка сверху трудно заставить чиновника шевелиться, поэтому люди и пишут своему президенту, считает наш слушатель Сергей.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Ну а пока нашу утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Британским школам будет предоставлено право запретить школьницам носить чадру с узким просветом для глаз. Это решение принято по причинам безопасности и педагогическим соображениям. В феврале Высокий суд Соединенного Королевства, входящий в состав Верховного суда, отклонил протест 12-летней школьницы, которой в школе запретили носить головной платок, почти полностью прикрывающий лицо. Министерство образования считает, что на уроках учителя должны видеть глаза учеников. По мнению министерства, взгляд ученика свидетельствует о его интересе, равнодушии или озабоченности. Совет мусульман Великобритании пока не отреагировал на новое постановление. Однако в своем документе, преданном гласности в феврале, Совет скорее с одобрением отзывается о праве школьниц носить хиджаб. Колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес встретился с представителями прессы в колумбийском городе Картахена. Четырехдневную встречу журналистов с влиятельными людьми организовала в Картахене ассоциация Inter-American Press, базирующаяся в штате Майами. Среди участников – богатейший человек в мире, компьютерный магнат и общественный деятель Билл Гейтс. 80-летний Гарсия Маркес отказался дать интервью репортерам и заявил, что возвращается в Мексику, где он живет в последние десятилетия. Присутствовавшие устроили восторженный прием автору романа «Сто лет одиночества». Бахрейнские деятели культуры выступают против решения парламента подвергнуть цензуре фестиваль «Весна культуры», якобы за нарушение норм мусульманской морали. По словам театрального режиссера Калида Аль-Ройе, это решение возвращает бахрейнскую культуру во времена Средневековья и Инквизиции. В парламенте Бахрейна доминируют исламисты. Фестиваль «Весна культуры» организуют правительство и частные компании. Особой критике клерикалы подвергли мюзикл о паре влюбленных, сочиненный бахрейнским поэтом и ливанским композитором. Влиятельный голливудский продюсер сербского происхождения Стивен Бочка, создавший популярные полицейские телесериалы, принял решение открыть видеосайт в интернете. Он намерен работать в жанре исповедальных сюжетов, в ходе которых участники, рядовые американцы, рассказывают о первых любовных свиданиях, о своей семье и так далее. В последнее время Голливуд все чаще обращает внимание на интернет в поисках новых талантов. Брат покойной принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, посетил выставку нарядов, драгоценностей и любительских видеозаписей своей сестры в Америке. Среди экспонатов – подвенечное платье принцессы. Чарльз Спенсер принимал участие в подготовке этой выставки.
Панораму культурных событий подготовил и представил Игорь Померанцев.
В Москве 8:41. Это время наиболее интересных публикаций сегодняшних российских газет. Рядом с нами Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда. Никита, доброе утро.
Валерия, что вы приготовили для нас на этот раз?
Хочу представить сейчас редакционный комментарий в газете «Ведомости». Озаглавлен он сегодня «Бумажный омут». Многие российские граждане, которые пользовались квалифицированной и безвозмездной помощью юристов-правозащитников, могут потерять такую возможность. Вследствие усилившегося давления государства на некоммерческие правозащитные организации, многие из них вынуждены перерегистрироваться как коммерческие. Просто потому, что процесс предоставления отчетности и регистрации в соответствии с новыми законодательными нормами становится тяжелым испытанием для НКО. В какое море бумаг выльется ежегодная отчетность о 50 показателях работы, которую НКО должны предоставить до 15 апреля, трудно себе представить. Даже руководители крупных организаций с многолетней историей опасаются отчетной кампании. Что же говорить о небольших НКО, которые составляют большинство из 500 тысяч имеющихся на сегодня организаций? По данным исследования, проведенного Высшей школой экономики МГУ и Левада-центром, треть руководителей НКО считает необходимым привлекать для составления документов юристов, треть бухгалтеров, а еще треть нужны и те, и другие специалисты. Другой вариант – затраты на обучение сотрудников. По оценке Института общественный договор, отчетность по новым правилам будет обходиться некоммерческому сектору в сумму от 2 до 6 миллиардов и 900 миллионов рублей ежегодно. К примеру, переписка просветительского центра «Мемориал» с Федеральной регистрационной службой по поводу внесения изменений в сведения, не касающиеся учредительных документов «Мемориала», длится уже несколько месяцев. В декабре организация отправила данные об отчетно-перевыборном собрании с приложением документов на 80 листах. Через 6 дней чиновники отказались перерегистрировать изменения из-за того, что «Мемориал» не представил протоколы собраний региональных организаций об избрании делегатов и оригиналы устава и свидетельства о регистрации. После Нового года «Мемориал» представил недостающие документы на 81 листе. Однако Федеральная регистрационная служба вновь отказала, потребовав представить полный пакет документов. «Мемориал» 13 февраля отправил отчетность уже на 218 листах, прошло больше месяца, но ответа от чиновников пока нет. Возможно, это вызвано сменой руководства. Вчера в отставку был отправлен глава Федеральной регистрационной службы Сергей Мовчан. По закону проверка должна проводиться раз в 2 года, но при нынешней численности Федеральной регистрационной службы ее чиновники успеют проверить каждую организацию раз в 80 лет. Можно представить, какое поле для усмотрения коррупции откроется для регистраторов. Но это еще не все. Усложнение порядка регистрации привело к парадоксу. Зарегистрировать новую НКО теперь на 40% дороже, чем коммерческую фирму. Расцвели многочисленные посредники. Стоимость их услуг в Москве от 45 тысяч до 70 тысяч рублей. В Петербурге цена выше на 18%, в Калмыкии в 2,5 раза. В итоге многие некоммерческие организации уже сейчас перерегистрируются как коммерческие фирмы. Вынужденная коммерциализация услуг некоммерческих организаций затруднит гражданам обращение в правозащитные организации и вызовет недовольство части населения. В чем, вероятно, и состоит цель законодательных новаций, полагает газета «Ведомости». И еще хотела бы представить одну публикацию. Это газета «Версия». Издание пишет: «С начала 20 века церковь в нашей стране отделена от государства на бумаге. На деле же Русская Православная Церковь – такое же государственное учреждение, как и обычное министерство, например, по делам религии. А главным бюрократическим достоинством любого государственного органа, критерием его политического веса, является та собственность, которую он контролирует. Судя по всему, Русская Православная Церковь в ближайшее время станет одним из самых весомых учреждений в стране. Межправительственная комиссия под руководством первого зампреда правительства Дмитрия Медведева утвердила концепцию передачи в собственность традиционных конфессий всего имущества, находящегося сейчас в их бессрочном пользовании. Исключение сделано лишь для менее чем 20 объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, например, храм Василия Блаженного или храмового ансамбля Московского Кремля. К апрелю Министерство экономического развития и торговли должно подготовить соответствующий законопроект.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая ознакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. С ней вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». А сейчас в Москве 8:45, и продолжает программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобренным парламентом поправкам к Конституции. В Калининградской области убит депутат городского совета Максим Асламазян. Следователи МВД России сегодня продолжат допрос банкира Алексея Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Государственная компания «Роснефть», вторая в стране по объемам добычи нефти, займет у зарубежных банков 22 миллиарда долларов для приобретения активов в России и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС». В целом объем внешней задолженности российских компаний превышает ныне 210 миллиардов долларов. Это почти вчетверо больше текущего внешнего долга государства. Примерно половина всего корпоративного долга, по экспертным оценкам, приходится на долю госкомпаний нефтегазового сектора. Акционеры российского банка ВТБ, второго в стране после Сбербанка, приняли решение о дополнительном выпуске акций. Его объем будет соответствовать 25% минус одна акция уставного капитала банка после размещения этой эмиссии. Крупнейшим акционером ВТБ, который ранее назывался Внешторгбанком, является государство. Ему принадлежит почти 100% акций ВТБ. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне – 0,5%. Действующая ставка в США – 5,25%. Для 13 европейских стран еврозоны – 3,75%. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался в течение предыдущих 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие 3 подряд рецессий в японской экономике за период с 90-го года. Тем не менее, в последние месяцы в Японии вновь отмечается минимальный рост цен.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 64 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
А сейчас у нас есть несколько минут для обещанного общения со слушателями. В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Это главная тема утреннего эфира. И, как я уже говорил, на нашем сайте www.svobodanews.ru мы предлагали всем поучаствовать в вопросе. Шахты в России перестанут взрываться, а самолеты падать когда? И вот варианты ответов. Когда об этом не будут сообщать в новостях? Так ответили 15% слушателей. Страховые выплаты пострадавшим станут исчисляться миллионами долларов, 21%. Интересы отдельного человека будут признаны важнее псевдогосударственных, 42% слушателей ответили так. Изобретут другие способы перемещения в пространстве и будет найдена замена углю как топливу, 8% слушателей. Путин уйдет, 13% слушателей так ответили на этот вопрос. Ну а тема для обсуждения, которую мы предлагали нашим слушателям сегодня, была связана с тем, что участились случаи обращения к президенту с жалобами от жителей России. И вопрос, который мы предлагали нашим слушателям, звучал так, почему в России столь популярны жалобы к президенту страны? И вот несколько сообщений. Так много обращений к президенту, потому что все ждут своей очереди обогащения, но богатств пока хватило на 53 миллиардера и кучку миллионеров, а остальным интенсивнее молиться надо. Бог даст, придет и их черед, пишет наша слушательница Лидия. Вся жизнь, все законы направлены против простого народа. Народ заходит в тупик от несправедливости и обращается к президенту за помощью, а все возвращается на круги своя, пишет наш слушатель Виктор Павлович. Я думаю, что лично президент виноват в построении такой вертикали власти, которая ни за что не отвечает. Ни за гибель детей в Беслане, ни за гибель журналистов, шахтеров, стариков. Вот и теплится слабая надежда у людей на президента, который тоже ни за что не отвечает, считает наша слушательница Татьяна Васильевна. Потому что россиянам внушили, что это почти Сталина. На самом деле это помесь Павла I и Николая II. Вот так отвечает на вопрос Иван Алексеевич. Народ обращается к гаранту Конституции Путину, потому что нарушаются все элементарные законы, как в стране, так и на местах. Все бесполезно, считает Сергей Викторович. Потому что в лице Путина мы имеем двух президентов. Одного как из рога изобилия с телеэкранов, решающего все, но только с односторонней связью. И другого, подписывающего законы на отчуждение у народа, принадлежащего ему достояние в пользу частника. Вот так считает наша слушательница Валя. При царе все вопросы решали 10 тысяч столоначальников, а сейчас миллионы чиновников ничего не хотят решать или не могут. На 100 тысяч человек сделают всего одно окно для приватизации квартир. Никакой информации, хамство и опять ночные очереди. СССР развалился из-за неэффективных чиновников. И нынешних, и с советскими не сравнить. Отечество в опасности снова становится актуальным лозунгом, пишет наш слушатель Дмитрий. Из личного опыта матери-одиночки и ребенка-инвалида обращение к Путину бесполезно. Надо идти на марши несогласных. Вот так отвечает наша слушательница Нина. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
А завершает этот час утреннего эфира программа, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как не стать жертвой нигерийской аферы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жесткий запрет на курение, судя по всему, гораздо лучшее средство от курения, чем лекарство, гипноз или сила убеждения. И особо эффективно оно действует на женщин. Всего за 3 года после объявления офисов ресторанов, баров, вдобавок к другим общественным помещениям зоной, запретной для курения, 123 тысячи жительниц Нью-Йорка бросили курить. К изумлению для многих, как считается, непреодолимая тяга затянуться сигаретой во время ужина или за коктейлем оказалась не столь сильна, как нежелание выйти ради нескольких затяжек на улицу. При этом рестораны и другие увеселительные заведения не потеряли клиентуру. Стереть из памяти кошмары, преследующие многих людей, перенесших катастрофы, могут помочь революционные средства, разрабатываемые американскими учеными. Посттравматический синдром стал, например, одной из серьезнейших проблем для американских ветеранов иракской кампании, многие из которых в течение месяцев и даже лет гражданской жизни остаются жертвами, не оставляющих их кошмаров. Цель лекарства, проходящего тестирование, – прервать процесс превращения так называемой краткосрочной памяти в долговременную. Но серьезная проблема заключается даже не в эффективности лекарства, которое, судя по всему, помогает стирать из памяти тяжелые воспоминания, а в сомнительности права ученых на вторжение в деликатный процесс высшей нервной деятельности. Некоторые специалисты предупреждают, что, манипулируя человеческой памятью, ученые могут выпустить джинны из бутылки, дав в руки врачам инструменты для программирования мозга. Нигерийская афера. В таком сомнительном контексте замелькало в последние дни в американской прессе название крупнейшей африканской страны. Интернетные жулики из Нигерии, по словам американских правоохранительных служб, представляют сейчас, возможно, самую серьезную угрозу для доверчивых американцев, рассказывает Ян Рунов.
В первую десятку интернетных обманов входит так называемая нигерийская схема, она же афера 419. По ней успешно облапошивают массу людей уже более 10 лет. Некий иностранец, который может назваться генералом из Нигерии, сообщает вам по электронной почте, что хочет вытащить миллионы со своего счета в Нигерии и положить на иностранный счет. Он просит вашей помощи и обещает за это поделиться с вами частью своего состояния. Вы сообщаете свой банковский счет, на который нигериец должен перечислить деньги. На эту удочку попадаются не только люди безграмотные и наивные. В штате Мичиган в нигерийскую паутину попал казначей округа Алкона с 14-летним стажем на этом посту Томас Кетона, который послал жуликам не только свои собственные деньги, но и 1 200 000 долларов из казны округа. Ему предъявили обвинение в казнократстве и отправили в камеру предварительного заключения. Сержант полиции Стив Харшбергер говорит: «Шансов вернуть эти деньги никаких. Материалы по делу сложены в стопку высотой более метра, и она продолжает расти. 56-летний казначей хотел побыстрее разбогатеть. Он рассказывал своим друзьям, что ожидает получения от 1 миллиона долларов до 4 на свои капиталовложения, что уйдет на пенсию и жизнь станет прекрасной. Как только мой корабль придет, — повторял он, — я уволюсь и начну жить». Теперь бывший казначей Томас Катона ждет своего корабля в тюрьме. Он наполовину жертва преступления. Нечасто, но все же попадаются и сами жулики. Так, 2 марта во Флориде были арестованы двое специализировавшихся на нигерийской схеме. Один из этой пары — гражданин Нигерии Адентиджу Идоу, 41 года, ключевой организатор нигерийского спама в Южной Флориде. В среднем при помощи интернета он воровал по 2-3 миллиона долларов в год в течение 15 лет. Люди, не лишенные здравого смысла, знают, что делать с так называемыми электронными письмами из Нигерии. Мы получаем такие письма. Когда получили первый раз, мы с моим мужем очень смеялись, а потом стерли письмо. В это нельзя верить. Помощник окружного прокурора Бруклина советует не верить, когда обещают легкие деньги.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Звуки ретро в британской интерпретации явно захватывают американскую аудиторию. Американские критики с восторгом встретили только что вышедший в США второй диск 23-летней Эми Уайнхаус. Диск называется «Back to Black». Песня «Ты знаешь, я не столь хороша».
Передача в Америке сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы».
Над программой работали продюсер Олег Львов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский. А эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Хорошего вам настроения. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир.